Долго ли, коротко ли, мысли мои уплывали к Ниле, отделенной от меня целым континентом. Я представлял мягкий глянец ее волос, как она болтала ногой, а сандалия шлепала ее по пятке под шепот горящей сигареты. Я вспоминал изгиб ее спины и роскошь груди. Я алкал снова быть с ней рядом, окунуться в ее запах, почувствовать знакомый трепет сердца, когда она касалась моей руки. Она обещала написать, но прошли годы, и она со всей вероятностью меня забыла. Однако врать и говорить, что не ощущал прилив предвкушения всякий раз, когда в дом приносили корреспонденцию, не буду. Однажды в Пагмане я сидел на траве и изучал комбинацию на шахматной доске. То было много лет спустя, в 1968-м, через год после того, как умерла мать Сулеймана, и ровно в тот год, когда и господин Башири, и его брат стали отцами, а их мальчиков назвали Идрисом и Тимуром соответственно. Я часто замечал малышей в колясках, их матери выбирались на неспешные прогулки по району. В тот день мы с Сулейманом затеяли шахматную партию, он по ходу ее заснул, а я пытался спасти свое положение, возникшее после его агрессивного открывающего гамбита. И тут он сказал: «Скажи, Наби, сколько тебе лет?» «Ну, за 40», — ответил я, — «это точно». Я тут подумал: «Тебе надо жениться», — сказал он, — «прежде чем растеряешь всю красу, ты уже сидеешь». Мы улыбнулись друг другу. Я сказал ему, что моя сестра Масума когда-то говорила то же самое. Он спросил, помню ли я день, когда он меня нанял в 1947-м, 21 год назад. «А как же, само собой. Я работал, хоть и без радости, помощником повара в доме в паре кварталов от резиденции в Агдате. Когда услыхал, что ему нужен повар, его прежний женился и съехал, тут же отправился к нему как-то после обеда и позвонил в ворота. «Ты был неимоверно плохим поваром», — сказал Сулейман. «Это сейчас ты творишь чудеса, Наби, но твоя первая трапеза. О, Господи! А когда ты впервые сел за руль, я думал, меня удар хватит». Он примолк, а потом хихикнул собственной неумышленной шутки. «Полная неожиданность, господин Маркос. Прямо потрясение, буквально, поскольку Сулейман за все эти годы ни разу не пожаловался ни на мою стряпню, ни на мои водительские навыки». «Зачем же ты меня тогда нанял?» — спросил я. Он повернулся ко мне. «Потому что ты вошел, и я подумал, что никогда не видел никого красивее». Я уперся взглядом в шахматную доску. «Я знал, когда встретил тебя, что мы с тобой не пара, что я хочу невозможного. И все же у нас были утренние прогулки, совместные поездки. И не скажу, что мне этого хватало, но все лучше, чем быть совсем без тебя. Я выучился обходиться тем, что ты хотя бы рядом». Он замолчал, потом продолжил. «И думаю, ты понимаешь, что я пытаюсь сказать, Наби. Уверен, понимаешь». Я не мог встретиться с ним взглядом. «Мне нужно тебе сказать кое-что хоть раз. Я люблю тебя уже очень, очень давно, Наби. Пожалуйста, не сердись». Я покачал головой. «Нет». Несколько минут мы оба молчали. Оно дышало меж нами, сказанное им, боль задавленной жизни, в которой никогда не случится счастью. «И я говорю это тебе сейчас», — сказал он, — «чтобы ты понял, почему я попрошу тебя уйти. Иди, найди себе жену, заведи свою семью, Наби, как все остальные. У тебя еще есть время». «Ну», — вымолвил я, наконец, желая разрядить напряжение развязностью, — «в один прекрасный день я так и сделаю. И ты тогда пожалеешь. Равно как и тот несчастный ублюдок, который будет менять тебе подгузники». «Вечно ты шутишь». Я смотрел, как жук легко переползает серо-зеленый лист. «Не оставайся ради меня. Я вот о чем, Наби. Не оставайся ради меня. Ты себе льстишь». «Вот опять шутки», — выговорил он устало. «Я ничего не сказал, хоть он и был неправ. На сей раз я не шутил. Я оставался уже не ради него. Поначалу да. Поначалу я остался, потому что был нужен Сулейману, потому что он полностью от меня зависел. Я уже один раз сбежал от человека, нуждавшегося во мне, и раскаяние в этом я унесу с собой в могилу. Проделать это повторно я не мог. Но постепенно, незаметно, мои поводы остаться изменились. Не могу сказать вам, когда или как случилась эта перемена, господин Маркос, но ясно одно — теперь я оставался ради себя. Сулейман сказал, что мне надо жениться. Но все дело в том, что я глядел на свою жизнь и понимал, я уже имею все то, что люди ищут в браке. У меня были удобства, компания и дом, где мне всегда рады, любят, нуждаются во мне. Физические позывы, какие у меня, как у мужчины, были и до сих пор оставались, конечно, хоть возникали реже и с возрастом не так требовательно, я все еще мог обслуживать, как я уже объяснял. Что же до детей, хоть они мне всегда нравились, я никогда не ощущал в себе понуканья отцовского инстинкта. «Если же ты намерен быть мулом и не жениться, — сказал Сулейман, — у меня к тебе распоряжение, с условием, которое ты примешь прежде, чем я распоряжусь». Я ответил, что он не может от меня этого требовать. И все-таки я взглянул на него. «Можешь отказаться». Он хорошо меня знал, криво улыбнулся. Я пообещал, и он выдал распоряжение. «Что мне поведать вам, господин Маркос, про следующие годы? Вам отлично известна недавняя история этой бесчастной страны. Нет нужды пересказывать те мрачные дни. Меня утомляет лишь мысль о таком письменном изложении. Да и, кроме того, о страданиях этой страны уже достаточно летописей, созданных людьми куда ученее и красноречивее моего. Все это в одном слове. Война. Или, вернее, войны. Не одна, не две, а много войн, больших и малых, справедливых и неправедных, войн с переменным составом предполагаемых героев и злодеев, и каждый новый герой заставляет все больше тосковать по старому злодею. Имена менялись, равно как и лица, и я плюю в них в равной мере. За все шкурные распри, за снайперов, за фугасы, бомбежки, ракеты, грабеж, насилие и убийство. Ах, полно! Слишком велика и слишком неприятна эта задача. Я уже прожил те дни, и на этих страницах намерен пережить их заново как можно короче. Лишь одно благо усмотрел я в тех временах. свою меру искупления перед малюткой Пари, которая должна была уже стать девушкой. Моей совести легче было от мысли, что она в безопасности, далеко от всех этих смертоубийств. 1980-е, как вы знаете, господин Маркос, обернулись для Кабула не такими ужасными, поскольку бои в основном происходили в провинции. И все же случился исход, и многие семьи из нашего района собрали вещи и покинули страну. Уехали в Пакистан или Иран, надеясь позднее осесть на Западе. Я живо помню день, когда господин Башири пришел попрощаться. Я пожал ему руку и пожелал всего наилучшего. Попрощался и с его сыном Идрисом, который успел превратиться в высокого, щуплого 14-летку с длинными волосами и персиковым пушком над губой. Я сказал Идрису, что буду очень скучать по нему, по его двоюродному брату Тимуру и по их воздушным змеям и футболу на улице. Вы, наверное, помните, что мы с вами встретили этих братьев через много лет, господин Маркос, когда они уже стали взрослыми мужчинами, на празднике, что вы устроили в доме весной 2003 года. А вот в 1990-е бои добрались до города. Кабул пал жертвой людей, выглядевших так, будто они вывалились из своих матерей сразу с калашниковыми в руках, господин Маркос. Все до единого. Вандалы, вооруженные воры с грандиозными титулами, которыми они сами себя величали. Когда полетели ракеты, Сулейман оставался в доме и не желал уезжать. Он упорно отмахивался от сведений о том, что происходит за стенами его дома. Он отключил телевизор, отказался от радио, не читал газет, просил не приносить в дом никаких новостей о сражениях. Он едва ли знал, кто с кем воюет, кто побеждает, кто проигрывает, будто надеялся, что если упрямо игнорировать войну, она сделает встречный жест. Но, разумеется, нет. Улица, на которой мы жили, когда-то тихая, чистая, сверкающая, превратилась в зону боевых действий. Пули впивались в каждый дом, над головами свистели ракеты, реактивные гранаты падали по всей улице и оставляли кратеры в асфальте. По ночам и до самого рассвета всюду метались красно-белые трассирующие пули. Бывали дни короткой передышки, несколько часов тишины, и вдруг ее нарушал внезапный всплеск огня, пулеметные очереди со всех сторон, крики людей на улице. Как раз в те годы, господин Маркос, дом понес наибольший урон, какой вы впервые увидели в 2002-м. Конечно, частично причина в прошедших годах и небрежении. Я состарился и уже не имел возможности заботиться о доме, как прежде. Деревья погибли, плодов они не давали уже много лет, лужайка пожелтела, цветы зачахли. Но война оказалась безжалостной к некогда прекрасному дому. Окна осыпались из-за близких попаданий гранат, ракета разнесла в пыль стену восточной части сада, а также половину веранды, где мы с Нилой столько раз беседовали. Граната попортила крышу, пули изранили стены. А еще ведь мародерство, господин Маркос. Боевики заходили, когда хотели, и забирали, что нравилось. Они утащили почти всю мебель, картины, туркменские ковры, статуэтки, серебряные подсвечники, хрустальные вазы, вырезали лазуритовые плитки из столешниц в ваннах. Однажды я проснулся от голосов в прихожей, обнаружил банду узбекских боевиков, кривыми ножами срезавших ковер с лестницы. Я стоял и смотрел. А что я мог сделать? Что им еще один старик с пулей в голове? Как и дом, мы с Сулейманом приходили в упадок. У меня испортилось зрение, почти все время болели колени. Простите мне эту вульгарность, господин Маркос, но и просто помочиться стало испытанием терпения. Старость ожидаемо поразила Сулеймана сильнее, чем меня. Он усох, стал тощим и поразительно хрупким. Дважды чуть не помер. Один раз во время худших боев между группировками Ахмад-Шах Масуда и Гульбеддина Хикматияра, когда трупы не один день лежали на улицах неприбранные. У Сулеймана тогда развелась пневмония. Врач сказал это от того, что он вдохнул собственную слюну. И врача, и лекарства, которые он прописывал, теперь стало гораздо труднее добыть, но я смог вытащить Сулеймана с самого порога смерти. Быть может, из-за нашего заключения в доме и близости друг к другу, в те дни мы с Сулейманом часто ссорились. Ругались, как женатая пара, упрямо, горячо и по всякой ерунде. «Ты уже тушил фасоль на этой неделе?» «Нет, не тушил. А вот и тушил в понедельник». Раздоры о том, сколько именно шахматных партий мы сыграли накануне, почему я все время ставлю его питье на подоконник, зная, что оно от солнца нагревается. «Почему ты не попросил судно, Сулейман?» «Да попросил! 100 раз попросил!» «Ты меня кем хочешь обозвать?» Ленивым или глухим? Можно не выбирать, и тем, и другим. Тебе хватает наглости называть меня ленивым, а сам валяешься в постели весь день. И так без конца. Я пытался его кормить, а он мотал головой. Я оставлял его и хорошенько шваркал дверью. Иногда, признаюсь, я намеренно вынуждал его волноваться. Уходил из дома. Он кричал: «Куда ты?», а я не отвечал, делал вид, что ухожу насовсем. Конечно, я просто шел куда-нибудь покурить. Новая привычка — курение — выработалась в поздние годы, хотя курил я лишь когда сердился. Иногда оставался на улице часами, а если уж он совсем меня допекал, задерживался до темна. Но всегда возвращался. Не говоря ни слова, заходил в комнату, поворачивал его, взбивал подушку, и мы оба отводили взгляды, оба поджимали губы и ждали, чтобы кто-то первым предложил перемирие. Наконец бои прекратились, и прибыли талибы. Востролицые молодые люди с темными бородами, подведенными кайялом глазами, с хлыстами. Об их жестокости и бесчинствах также написано достаточно, и я вновь вижу мало причин перечислять их для вас, господин Маркос. Должен сказать, что годы их пребывания в Кабуле оказались для меня, как ни парадоксально, временем облегчения. Они приберегли все свое презрение и рвение для юных, особенно для бедных женщин. Я-то что, я был старик? Мое сотрудничество с режимом свелось к отращиванию бороды, что, честно говоря, избавило меня от тщания ежедневного бритья. «Все, Наби, теперь это бесповоротно», — насилу выговорил Сулейман из постели. «Ты растерял всю красу. Теперь ты похож на пророка». На улицах талибы проходили мимо меня, будто я пасущаяся корова. Я содействовал им, намеренно напуская на себя бессловесный коровий вид, лишь бы избегнуть нежелательного внимания. Содрогаюсь при мысли, что они могли бы сделать и сделали бы с Нилой. Иногда я вызывал ее образ в уме, как она смеется на светском сборище с бокалом шампанского в руке, ее голые руки, длинные стройные ноги. Мне казалось, я ее придумал, будто ее никогда не существовало, будто ничто из прошлого никогда не было настоящим. Не только она, но и я, и Пари, и молодой здоровый Сулейман, и даже то время, когда мы жили в доме все вместе. И вот однажды летним утром 2000 года я вошел к Сулейману с чаем и свежеиспеченным хлебом на тарелке. И тут же понял, что-то случилось. Он хрипло дышал, лицо его вытянулось гораздо сильнее обычного, а когда он пытался говорить, выходил лишь хрип, едва ли громче шепота. Я поставил тарелку и бросился к нему. — Я приведу врача, Сулейман, — сказал я. — Ты погоди, мы тебя вылечим, как всегда. Собрался уже бежать, но он яростно затряс головой, позвал меня к себе пальцами левой руки. Я склонился к нему, самым ухом к его рту. Он сделал несколько попыток сказать что-то, но я не смог ничего разобрать. — Прости, Сулейман, — сказал я. — Пусти меня, я пойду за врачом. Я недолго. Он вновь потряс головой, на этот раз медленно. Из затянутых бельмами глаз полились слезы. Он открывал и закрывал рот, мотнул головой к прикроватной тумбочке. Я спросил, лежит ли там что-то ему необходимое. Он закрыл глаза и кивнул. Я открыл верхний ящик, ничего там не увидел: таблетки, очки для чтения, старый флакон туалетной воды, блокнот, угольный карандаш, за который он не брался годами. Я собрался спросить его, что же мне там найти, как сразу нашел под блокнотом. Конверт с моим именем, нацарапанным неловким почерком Сулеймана. Внутри оказался лист бумаги, на котором был написан один абзац. Я глянул на Сулеймана, на его запавшие виски, острые скулы, опустевшие глаза. Он вновь позвал меня, и я склонился к нему. Почувствовал его холодное, надсадное, неровное дыхание у себя на щеке. Я слышал, как трудится его язык в пересохшем рту, покуда Сулейман собирается с силами. И вот, быть может, одним лишь усилием воли, последним, он смог прошептать мне в ухо. Из меня вылетел весь воздух. Я пропихивал слова мимо кома, застрявшего у меня в горле. — Нет, Сулейман, пожалуйста. — Ты обещал. — Не теперь. Я тебя вылечу, вот увидишь. Мы выдюжим, как всегда это у нас было. — Ты обещал. Сколько я просидел с ним, как долго пытался торговаться, не могу сказать, господин Маркос. Помню только, что, наконец, встал, обошел кровать и лег рядом с ним. Перекатил его лицом к себе. Он показался легким, как сон. Я поцеловал его в сухие, растрескавшиеся губы, положил подушку между его лицом и своей грудью, взял его за затылок, держал его долго, прижимал к себе. Помню, как расширились у него потом зрачки. Я отошел к окну, сел. Сулейманова чашка с чаем по-прежнему на тарелке у моих ног. Помнится, было солнечное утро. Скоро откроются магазины, если уже не открылись. Мальчишки побегут в школу, уже поднималась пыль. Собака лениво брела по улице, у нее над головой велось темное облако мошкары. Я смотрел, как два молодых человека проехали мимо на мотоцикле. Тот, что ехал сзади пассажиром, примостил компьютерный монитор на одно плечо, арбуз на другое. Я прижался лбом к теплому стеклу. Записка от Сулеймана, что я нашел у него в ящике, его завещание, по которому он оставил мне все — дом, деньги, личные вещи, даже машину, хотя она уже давно сгнила. Ее скелет все еще стоял в саду на спущенных шинах, погнутый остов проржавевшего металла. Сколько-то я был вполне буквально потерян. Что же мне теперь делать с собой? Больше полувека я ухаживал за Сулейманом. Мое ежедневное существование подладилось под его нужды, его общество. Теперь я был волен делать, что хочу, но обнаружил, что свобода — это призрачно. То, чего жаждал я более всего, у меня отняли. Говорят, найди, дескать, назначение в жизни и исполняй его. Но бывает так, что лишь после того, как прожил жизнь, осознаешь, что имел назначение, причем такое, что и не приходило тебе в голову. И вот теперь, исполнив свое назначение, я ощутил бесцельность и брошенность на произвол судьбы. Я обнаружил, что не могу больше спать в доме. Я едва мог в нем находиться. Без Сулеймана он вдруг стал слишком большим, и каждый угол, каждый закуток и трещина вызывали могучие воспоминания. Вот я и перебрался в старую лачугу в дальнем углу двора. Заплатил рабочим, и они провели туда электричество, чтоб я мог читать при свете и включать вентилятор в летнюю жару. Места же мне много не требовалось. Мои пожитки сводились к кровати, кое-какой одежде и коробке с рисунками Сулеймана. Вам, наверное, это может показаться странным, господин Маркос. Да, по закону, весь дом и все в нем принадлежало теперь мне. Но я не чувствовал себя хозяином всего этого и знал, что никогда не почувствую. Я довольно много читал те книги, что забрал из старого кабинета Сулеймана. Всякий раз, прочтя, возвращал книгу на место. Посадил помидоры, несколько ростков мяты. Гулял, недалеко, но колени часто принимались болеть, не успевал я миновать и пары кварталов, и приходилось возвращаться. Иногда я вытаскивал стул в сад и просто сидел без всякого дела. В отличие от Сулеймана, я одиночество не любил. И вот однажды, в 2002 году, в ворота позвонили вы. Талибов к тому времени уже выгнал Северный Альянс, в Афганистан пришли американцы. Тысячи работников международных служб помощи слеталось в Кабул со всего мира строить больницы и школы, чинить дороги и дренажные системы, обеспечивать афганцев продовольствием, кровом, работой. Переводчик, сопровождавший вас, был юным местным, облаченным в яркий пурпурный пиджак и очки от солнца. Он попросил позвать хозяина дома. Когда я сказал, что он говорит с хозяином дома, вы быстро обменялись взглядами. Он ухмыльнулся и сказал: «Нет, кака, с хозяином». Я пригласил вас обоих на чай. Последовавшая далее беседа, что мы вели на уцелевшей части веранды, попивая зеленый чай, происходило на фарси. Я немного выучил английский, господин Маркос, за следующие 7 лет, в основном благодаря вашему водительству и щедрости. Через переводчика вы сказали, что сами Стиноса — это такой греческий остров. Вы — хирург из группы медиков, прибыли в Кабул оперировать детей, пострадавших от ранений в лицо. Вы сказали, что вам с коллегами нужно жилье, гостевой дом, как они теперь называются. Вы спросили, сколько я хочу за аренду. Я ответил: ничего. Помню, как вы сморгнули, когда молодой человек в пурпурном пиджаке перевел, что я сказал. Вы повторили свой вопрос, возможно, полагая, что я неверно вас понял. Переводчик заерзал на стуле и подался ко мне, заговорил доверительно, спросил, не прокис ли у меня мозг, и представляю ли я, сколько ваша группа готова заплатить, и знаю ли я, сколько сейчас стоит аренда в Кабуле. Он сказал, что я сижу на золоте. Я велел ему снять очки, когда он разговаривает со старшим. После чего приказал делать свое дело, то есть переводить, а не раздавать советы. Затем повернулся к вам и предъявил ту из причин, что не была моей личной. «Вы оставили свою родину», — сказал я, — «своих друзей, семью, и приехали в этот забытый Богом город помогать моей родине и моим землякам. Как я могу извлекать из вас выгоду?» Юный переводчик, которого я больше с вами не видел, вскинул руки и в отчаянии хихикнул. Эта страна изменилась. Она не всегда была такой, господин Маркос. Иногда по ночам я лежу в темном уединенном жилище своем и смотрю на огни в большом доме, смотрю на вас и ваших друзей, особенно на храбрую госпожу Амру Адемович, чьим громадным сердцем я восхищаюсь безмерно. На веранде или во дворе, как вы едите пищу из тарелок, курите сигареты, пьете ваше вино. Музыку мне тоже слышно. Иногда это джаз, и он напоминает мне о Ниле. Она уже мертва, сие мне известно. Я узнал об этом от госпожи Амры. Я рассказал ей о Вахдате и о том, что Нила была поэтом. Она обнаружила французское издание в компьютере. Они издали в интернете антологию лучшего за последние 40 лет. И там было про Нилу. Сообщалось, что она умерла в 1974 году. Я представил тщету моих надежд всех этих лет. Надежд на письмо от женщины, которая уже была мертва. Я не слишком удивился, узнав, что она лишила себя жизни. Теперь-то я знаю, что некоторые люди ощущают свою несчастность, как другие любовь, уединенно, остро, беспомощно. Позвольте завершить, господин Маркос. Близок мой час. Я слабею с каждым днем. Уже недолго осталось. Благодарю Господа за это. И благодарю вас, господин Маркос, не только за вашу дружбу, за то, что находили время каждый день навещать меня, пить со мной чай и рассказывать мне новости о вашей матери Натиносе и о вашей подруге детства Талии, но еще и за сострадание к моему народу и бесценную помощь местным детям. Спасибо также за ремонт, что вы производите в этих владениях. Я прожил здесь почти всю жизнь. Это мой дом, и уверен, совсем скоро под его крышей я испущу последний вздох. На моих глазах этот дом разрушался, к моему ужасу и печали. И сколько же было мне радости смотреть, как его перекрасили, как восстановили садовую стену, заменили окна, поправили веранду, где я провел счастливых часов без счета. Спасибо вам, друг мой, за посаженные деревья и цветы, что вновь расцвели в саду. Если я хоть чем-то помог вам в том, что вы делаете для людей в этом городе, то все, столь великодушно сделанное вами с этим домом, более чем достаточная плата. Однако, рискуя показаться жадным, я все же возьму на себя смелость попросить вас о двух вещах. Одной для меня самого и одной для другого человека. Во-первых, прошу вас похоронить меня на кладбище Ашукан-Арифан. Это здесь, в Кабуле. Уверен, вы его знаете. Пройдите на север от главного входа, и если немного поглядите вокруг, обнаружите могилу Сулеймана Вахдати. Подыщите для меня участок поблизости и захороните на нем. Это все, о чем я прошу для себя. А вторая, когда меня не станет, попытайтесь найти мою племянницу Пари. Если она еще жива, найти ее может нетрудно. Интернет — чудесный инструмент. В конверте вы также найдете мое завещание, по которому я оставляю ей дом, деньги и мои немногие пожитки. Прошу вас передать ей и это письмо, и завещание. И, пожалуйста, скажите ей, скажите, что я не могу знать мириад последствий, которые я породил. Скажите ей, что утешаюсь только надеждой. Надеждой на то, быть может, что где бы она сейчас ни была, она обрела весь покой, благодать, любовь и счастье, какие дает этот мир. Благодарю вас, господин Маркос. Да хранит вас Господь. Вечно ваш друг Наби.